Говорит Радио Свобода. У микрофона Мелани Бачина. Это программа «Новости Свободы. Что происходит?». Каждый день в этих выпусках мы будем рассказывать вам о самых заметных событиях дня. В ближайшие несколько минут ситуация с беженцами из Украины и блокировка независимых СМИ в России. Больше 1 700 000 человек покинули Украину с начала российского вторжения. В Европейском Союзе считают, что беженцами могут стать еще 4 миллиона человек. Основной поток беженцев идет в Румынию, Словакию, Венгрию, Молдову и Польшу. Именно Польша, у которой с Украиной больше 500 километров границы, принимает сейчас самое большое количество украинцев. За 2 недели сюда прибыли больше 1 000 000 человек. В Словакию около 130 тысяч, в Венгрию почти 200, в Румынию и Молдову по 80 тысяч. В другие европейские страны, среди которых Германия и Чехия, приехали больше 180 тысяч украинцев. Наплыв беженцев на польской границе настолько велик, что людям, помимо пешеходного коридора, а многие идут пешком, открыли автомобильные полосы. Сотни машин стоят в многокилометровых пробках. Переходы открыты на всех пунктах пересечения границы с Украиной. Пропускают всех, даже людей с просроченными удостоверениями личности или вообще без документов. Границу пересекают в основном женщины и дети. Украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну в связи со всеобщей мобилизацией. На другой стороне границы людей встречают волонтеры, которые помогают с едой, вещами и транспортом.
Я особенно уважаю, что
зарубежные страны очень много делают для нас в такой ситуации, когда в нашей стране такая беда. Вот мы приехали в Польшу, и они нам так помогают, и другие тоже. Это очень трогательно, правда. И тогда кажется, что не так страшно, и кажется, что тогда мы победим с такими друзьями.
Тогда я думаю, что мы переможем все-таки с такими друзьями.
Видите, в каких условиях мы сейчас? Мы хотим жить на родной земле, а они бомбят нас, стреляют в нас, издеваются. Наша страна рушится на глазах, и никто не может помочь. Вам спасибо за поддержку, но мы хотим домой, хотим жить на своей родной земле.
Мы хотим жить на своей родной земле.
Некоторое количество людей, их в разы меньше, примерно 53 тысячи человек, с востока Украины уехали в Россию. Есть и обратный поток из России. Уезжают люди, которые не согласны с действиями российских властей, и те, кому оставаться в стране просто опасно. В том числе из-за принятого на прошлой неделе закона об уголовной ответственности за фейки о военной спецоперации в Украине. Так это называют российские власти. Большая часть, если не сказать практически все независимые медиа, заблокированы или прекратили свою работу, в том числе из-за этого закона. За последние несколько дней из России уехали около 150 журналистов. Еще больше из России уезжают предпринимателей среднего класса. Билет на самолет купить почти невозможно, а на сухопутных границах многочасовые очереди. Пытался пересечь российскую границу и мой коллега Артем Радыгин.
После регулярных антивоенных протестов полицейские зачастили в гости не только к активистам, но и журналистам. Мол, им важно разъяснить, что высказывания против войны подрывают общественный порядок. А теперь за любое упоминание вторжения в Украину, будь то лозунг или новость, грозит уголовка. С этой важной информацией полицейские все утро ломились в московскую квартиру моих родителей. Как только стражи общественного мнения ушли, я собрал пожитки и уехал в Великие Луки. Ближайший город к российско-латвийской границе.
Тут Ленин стоит, тоже смотрит, как отсюда уехать. Мне, кстати, тоже в ту сторону.
В 30 километрах от границы начинается очередь из дальнобойщиков. А у самого погранпоста толпятся люди, которые пытаются уйти из России пешком. Половина из них – молдаване, половина – украинские беженцы.
Короче, стою я на краю России. Россия. 100 человек в очереди передо мной, чтобы пересечь границу. С 5 утра пропустили только 10 человек. Сейчас уже час дня где-то. Добрые молдаване дали мне маслины. Я думаю, я здесь насмерть замерзну. One
eternity later. Зараз 22 година. Мы під російським кордоном.
Десь дуже багато беженців з України. дуже замерзли. Чи можу їм допомагаю? Я навіть почав розмовляти українською мовою.
На улице минус 10. Пограничники вызывают по 5 человек в 2 часа. Кто приехал на автобусе, греется в нем. Остальные, кто добирался сам или чей перевозчик уехал, ждут на улице. Мне удалось пересечь границу только спустя 26 часов ожидания. На границе я встретил коллег, которые выехали на день позже меня. Автомобильная очередь двигалась быстрее, чем пешеходная. Поэтому я попросился к ним. Видимо, из-за большого потока досматривали не особо тщательно. Заставили вывернуть карманы, но рюкзаки почему-то не смотрели. Из России выпускали неохотно. Кроме рабочих виз, требовали какие-то веские основания. Пограничники позвонили начальству, почесали репу, но все-таки пропустили.
Ну, я в Зилупе. Деревня на востоке Латвии. Местные, правда, говорят, что это не Латвия, а Латгалия. Но суть это особо не меняет. Главное, что я не в России.
И сейчас мой коллега Артем Радыгин, который провел на КПП российско-латвийской границы больше суток, на связи с нами. Артем, добрый день. Расскажи, почему все же так долго пришлось проходить границу? Это связано именно с большим количеством людей или были какие-то еще другие причины?
Я не знаю, что было внутри самого КПП, потому что очередь пешая и очередь с машинами проверяли совершенно по-разному. Кто-то говорил, что долго смотрели на российской границе. Особенно это сообщали граждане Украины, те, кто с украинскими паспортами пытались выехать из России. Намерениями едут, куда едут, какие у них дальше планы, как относятся к Путину, что думают про спецоперацию и так далее. В Латвии говорили, что, ну, те, кто проходили границу, сообщали, что в Латвии все довольно быстро оформлялось, но также бывало, что и задерживались на границе в Латвии, потому что некоторые беженцы ехали без документов. У них нет биометрических паспортов, и визы им латвийские для беженцев оформляли прямо на границе. Я думаю, что все накладывалось друг на друга, и из-за этого многим приходилось простоять там около суток.
Ну, то есть я так понимаю, что проверка на границе граждан России, граждан Украины отличалась. Но вот что касается твоего перехода, то спрашивали тебя о чем-то пограничники таком, о чем раньше, скажем так, не спрашивали, когда ты пересекал границу?
Вообще я готовился к тому, что будут проверять, что у меня в ноутбуке, как это было со многими моими знакомыми, кто пересекал российскую границу в разных направлениях. Но мне повезло, я думаю, из-за большого потока, как мне кажется, нас, вот кто мы ехали на машине, надо сильно допрашивать. И посмотреть, ну, нас строго смотрели, но очень выборочно. То есть нам заставили открыть все сумки, вынуть все вещи, вывернуть все карманы, но почему-то вот я рюкзак у меня вообще не посмотрели. Думаю, что людей, которые шли пешком, их досматривали более досконально, потому что когда мы с моими коллегами проехали российскую границу, я перед нами на латвийской границе увидел, за которым я занимал очередь, а меня от него отделяло 9 человек. То есть это еще примерно 2 часа ожидания, как минимум. Я предполагаю, что тех, кто пешком переходит границу, досматривали дольше. И вещи у них смотрели тщательнее.
Тщательнее, чем у остальных.
Потому что там огромный... Там 30 километров очередь из дальнобойщиков, около километра очередь из автомобилей легковых. И я думаю, что они просто не могли уже себе позволить каждого уводить на допрос и у каждого смотреть телефоны.
При тебе было такое, что кого-то не пропускали?
Нет. Насколько я помню, всех пропустили. Только один раз вечером какие-то движения начались с недовольствами у тех, кто стоял в ожидании у шлагбаума, чтобы их пропустили. Приезжал ОМОН. Полиция приезжала, задержали кого-то одного, но внутри КПП. Я не видел лицо этого человека, не знаю. Может, он был, наоборот, из Латвии, шел в Россию, или давно там шел из России в Латвию. Не удалось мне разглядеть. На несколько часов после того, как приехал ОМОН, границу закрыли. Мы часов 6 стояли вечером, и только в 10 часов стали опять пропускать по 5, по 2 человека.
Артем, а вот ты долгое время там провел, я так понимаю, в том числе с украинцами, которые уезжали из России, и, может быть, там с россиянами, которые тоже уезжали, именно покидали страну, скажем так. Ты понял в основном, кто эти люди? Вот если украинцы, они работали в России, жили или в отпуск просто приезжали, и россияне, кто они, кто вот сейчас пытается покинуть страну?
Россиян я не встретил на границе. Буквально одна женщина, она ехала к дочери. То есть я не думаю, что она прям эмигрировала из России. Из украинцев примерно половина была те, кто сначала пытался выехать через Беларусь, но через Беларусь их не пустили. Им пришлось повернуть в Россию и ехать вот так вот, таким путем. Другая половина – украинцы, которые уже давно жили в Москве, ну и решили, что раз сейчас дают беженство в Европе, почему бы не попробовать поехать в Европу. И подавляющее большинство тех, с кем я общался, даже вернее сказать, никто из с кем я общался, никто не собирался в Латвии задерживаться. Я помогал беженцам связаться с активистами, которые в Латвии, там волонтеры помогают, встречают. И волонтеры, мы с ними созванивались по телефону, они меня спрашивали, какая помощь им нужна, может, там еда, кровь, ночлег, одежда. И основная просьба, чего просили беженцы, говорили, помогите нам только добраться до аэропорта, помогите добраться там, до Германии, и все.
Вот если говорить про журналистов и лично про тебя, пересечь границу – это одно. Может быть, ты общаешься в том числе со своими коллегами, которые тоже в эти дни уехали или сейчас уезжают из России. То есть пересечь границу – это одно, но самое главное, дальше встает вопрос, а что делать дальше? Вот те, с кем ты общался, сам ты понимают вообще, знают ответ на этот вопрос?
В моем случае, в случае моих коллег, мы переезжаем по работе, а нас работодатель позаботится с теми, кто сами по себе уезжают, я думаю, находится в небольшой такой тревоге и панике. Неизвестно, будут ли граждан России брать на работу. Никто сейчас ничего не знает. Мне кажется, сейчас мы оказались в совсем новом мире, потому что я думаю, что пока что граждане России не первые в очереди на оказание помощи.
Да, спасибо. Спасибо, Артем. Это был мой коллега, журналист Артем Радыгин, который пересек российско-латвийскую границу и сейчас находится в Латвии.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Итак, за неделю вторжения в Украину российские власти заблокировали доступ ко многим независимым СМИ и просто популярным площадкам. Журналисты уезжают из России, как уже было сказано. Под удар попали «Медуза», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода» и другие. Без VPN уже не работают Facebook и Twitter. 6 марта в телеграм-каналах стало распространяться письмо от Министерства цифрового развития, адресованное государственным сайтам и сервисам. В нем рекомендовалось до 11 марта перейти на использование российских серверов и доменных имен, а также усилить парольную защиту. Министерство объяснило это обращением усилением защиты из-за массовой атаки хакеров на госструктуры России после начала вторжения в Украину. Но многие россияне восприняли это как первый шаг к отключению от глобальной сети и переход к суверенному интернету. Насколько обоснованы эти опасения? Об этом с интернет-экспертом, бывшим топ-менеджером компании «Яндекс», бывшим автором телеграм-канала цифровой безопасности Григорием Бакуновым, который сейчас находится в Киеве, беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Григорий, здравствуйте. Зачем нужны вбросы про отключение интернета в России? Кто это делает и для каких целей?
Мне кажется, это традиционная для интернета история. Люди, в принципе, очень любят вбросы. Люди, в принципе, очень любят обсуждать самый страшный сценарий из возможных. При этом искать в этом чисто политическую какую-то основу, наверное, не стоит, потому что документ, который утек, и который все обсуждают как причину для полного отключения, это очень простой документ, получателем которого являются владельцы государственных сайтов, то есть тех сайтов, которые принадлежат именно правительству в первую очередь, для которых уже очень давно установлены те нормы, о которых напоминается в этом документе, а именно не использовать никаких внешних систем, подобных, например, Google Аналитики и подобным, располагаться на территории Российской Федерации, ну и так далее. Почему этот документ вышел именно сейчас? Почему напомнили именно сейчас? Основная причина здесь в том, что через такие внешние системы, если их взламывают или получают к ним доступ, очень легко модифицировать содержимое государственных сайтов и показать пользователям, например, призывы к тому, чтобы остановить войну в Украине. Вот, собственно говоря, в этом была причина, откуда вообще возник этот документ. То есть в очередной раз обезопаситься и убедиться, что государственные сайты не будут слишком легко взломаны.
Слово VPN-сервис стало волшебным в России. Это ключ к прорыву информационной блокады. Может ли власть отключить VPN как технологию?
Дело в том, что VPN – это не технология, это скорее группа технологий. Но большую часть VPN-ов действительно можно сейчас заблокировать. Люди, когда говорят о том, что в России теперь в интернете как выглядит как Китай, имея в виду, что в Китае все очень сильно зарегулировано и все очень сильно ограничено, не понимают, что за прошедшие 15 лет технологии шагнули далеко вперед. И те технологии, которые Роскомнадзор сейчас использовал для того, чтобы ограничивать доступ к запрещенным сайтам, они гораздо более продвинутые. Поэтому можно заблокировать и VPN, и большую часть из них. И сложные системы вот эти вот с обходом блокировок, которые когда-то использовал Telegram. То есть, на самом деле, сейчас, в принципе, можно заблокировать практически все. Есть некоторое количество программ, некоторое количество таких VPN-подобных систем, которые изначально были сделаны для того, чтобы бороться именно с цензурой, давайте прямым текстом называть. Из самых любимых и самых популярных, наверное, это программа VPN, такая бесплатная программа, которая называется Сайфон. Она пишется Псифон. Читается, естественно, Сифон, да? В чем хитрость этой программы? Хитрость ее в том, что она пытается мимикрировать и делать вид, что это обычный интернет-браузер. То есть она целенаправленно пытается обманывать систему блокировки. Она очень хорошо показала себя во время, 2 года назад или сколько, в Беларуси, во время отключения и попыток контролирования социальных сетей. И, в принципе, ведет себя неплохо. Вот таких программ, такого типа, их несколько, они есть, и с ними бороться будет очень сложно. Просто обычный VPN, скорее всего, научится блокировать либо на технологическом уровне, что уже сейчас возможно, либо, что еще более неприятно, на законодательном. Ведь гораздо проще не просто бороться с ними, а объявить, что каждый человек, который использует VPN, это человек, который нарушает закон. И все. Никаких проблем. Вас будут ловить на улице, вам будут подкидывать VPN в ваши телефоны. Все, что вы можете придумать, связанное с противоправными действиями, все будет привязано к VPN, например.
Если наступит час X, все может произойти, и Кремль решится отключить всемирную сеть. Что произойдет в России?
Да ничего страшного глобально не произойдет, большая часть людей даже не заметит этого. Из вещей, которые внезапно потеряются и с которыми сложно будет работать, это пропадет наш всеми сейчас любимый Telegram. С этим что поделать? Люди перейдут обратно на смски, да? Или перейдут обратно в мессенджеры во ВКонтакте и Одноклассниках. В остальном все продолжит работать, как работает. Я бы сказал, продолжит не работать, как не работает. Потому что, как вы, наверное, заметили, за последние несколько дней из России ушли все почти западные сервисы, которые так или иначе были значимы, либо они были заблокированы. Что еще не заблокировано и что окажется болезненным для россиян, это потеря YouTube, конечно.
Григорий, как раз хотел вас спросить. Власть пока не отключила YouTube и Instagram. Почему? Вот TikTok, к примеру, приостановил загрузку нового контента на свою платформу.
Ну, я думаю, что Instagram — это дело времени исключительно. С YouTube, мне кажется, что все хорошо осознают, что это сила сейчас чуть больше, чем Первый канал, я бы так сказал. Но с YouTube ведь налажена очень хорошая связь. И как только Роскомнадзор находит любое подозрительное видео, его просят удалить и часто удаляют. Потому что подобрать слова, которые... Давайте так. В России сейчас так устроено право и так четко описано, что можно, что нельзя. Четко здесь в кавычках, это, простите, мой утренний сарказм не очень хорошо виден. Что практически к любому видео можно придраться и доказать, что оно, ну, нарушает закон на территории Российской Федерации. А в этом смысле Google молодцы, они следуют исключительно просто букве закона. Нам сказали, что это нарушает закон, мы проверили, действительно можно придраться, мы приостанавливаем его работу. Это с одной стороны. С другой стороны, чем дальше, тем меньше активных авторов будет оставаться на Ютубе в ближайшие месяцы. Причина здесь в том, что Ютуб отключил монетизацию, и ты больше не можешь получать какие-то деньги от Гугла на основании просмотров своих видеороликов. И можешь надеяться только на рекламу, которую ты, ну, тех рекламодателей, которых ты нашел сам. Это все, на самом деле, действительно довольно, довольно сильно осложняет жизнь многим ютуберам, многим людям, которые создают контент на Ютубе. И, скорее всего, это приведет просто к оттоку на какие-то альтернативные платформы, ну, во многом на внутрироссийские, на видео во ВКонтакте и подобные, на Рутюб, наверное, если их будут туда пускать.
Правильно ли я понял, что популярные YouTube-блогеры, у которых условно от 10 до 15 миллионов подписчиков, они лишились солидных доходов из-за отключения опции ютубовской рекламы?
Дело в том, что конкретно те, у которых 10-15 миллионов, те почти всегда уже имеют свое маленькое рекламное агентство, которое находит им рекламодателей, так называемой интеграции, да, знаете, когда блогер внезапно посреди своего видео говорит: «А сегодня я хочу показать вам новый крем». И вот эта монетизация у них останется, если, конечно, они рекламировали российские компании. Но та реклама, которая была перед видео, после видео, вставлялась самим YouTube, вот ее больше нет, и это значит, что надо где-то дополнительно зарабатывать. Российские платформы сейчас предлагают таким авторам, ну, какие-то новые условия, все про это знают, и, наверное, люди в ту сторону потихонечку будут мигрировать, я этот процесс уже вижу.
Грубо говоря, Шарикоподшипниковый завод предлагает какой-нибудь Саше Спилберг рекламировать болты и гайки.
Ну, знаете, есть такой приятный референс. Я не уверен в Шарикоподшипниковый завод, но вот вентиляторные заводы в рекламе на российском видео снова появятся. И, по-моему, это была одна из первых реклам на российском телевидении сразу после распада Советского Союза. И думаю, что она снова будет вместе с нами, потому что она еще и доступнее стала для рекламодателей.
Последняя новость. Владимиру Соловьеву, одному из популярных пропагандистов Кремля, отключили его YouTube-канал. Будет ли ответка со стороны Кремля и какая? Не обрубит ли он весь рубильник YouTube?
Я думаю, что это мелочь. То есть, ну, в принципе, отключено уже довольно много всего. Тут нужно понимать, что Соловьев Лайв, у Соловьева было два канала. Отключили оба. Сначала один, потом другой. И сказать, что это первый канал, который отключили? Нет, это же происходит массово. Отключили Russia Today, отключили Спутник и разные другие каналы. У них не только их отключили. Их отключили от YouTube и удалили их приложения из сторов. Что гораздо, на самом деле, более впечатляющая история. Можно ли это использовать как рычаг или как повод для того, чтобы отключить YouTube? Можно. Но у меня такое подозрение, что если бы это было значимо и важно, то это бы уже сделали. Вероятно, нужен какой-то более мощный сигнал, чем просто отключение Соловьева от YouTube. Потому что, ну, сложно ведь сказать, да, что Соловьев был нацелен на потребителя снаружи страны, на внешнего потребителя. На самом деле, соловьевские передачи смотрели в основном россияне. Ну, ничего страшного, сейчас очень здорово. Большая часть из тех, кто его действительно смотрели, пойдут в видео ВКонтакте и будут смотреть его там.
Илон Маск грозит покрыть спутниковым интернетом всю планету. Что это за технология Starlink и может ли она противостоять цензуре?
Смотрите, что такое Starlink? Это такая система быстрого интернета со спутника. Он быстрее, чем в среднем по планете, он более чем покрывает потребности среднего человека. Есть одно «но». Для получения этого интернета должна стоять стационарная тарелка, например, у вас на балконе, а лучше на крыше дома, которая ловит, собственно, этот самый интернет со спутника. Это непростая тарелка, она двигается вслед за спутником, ну и всякое такое. То есть это довольно сложный, на самом деле, агрегат. Стоит она, по разным оценкам, в районе $500. В смысле, на руки человеку достается примерно за $500. От 100 до $200 еще человек платит в месяц ежемесячной абонентской платы. Напомню на всякий случай, что по нынешнему курсу $100 – это уже как бы солидная сумма, понимаете? Это больше 15 тысяч рублей, да, я правильно считаю? Да, это уже больше 15 тысяч рублей. То есть платить 30 тысяч рублей в месяц только за интернет – это непозволительная роскошь для среднего россиянина. При этом, действительно, это интернет, который не цензурится никак, совсем никак. Причем он не цензурится в обе стороны. В тот момент, когда Илон Маск поставлял сейчас тарелки для Украины, есть такая знаменитая история. Его просили с самого начала зацензурить там русские каналы. На что он сказал, что нет, это принципиальное решение, они не занимаются цензурой там. Но, еще раз, тарелка очень сильно ограничивает возможность для бесцензурного интернета. В том смысле, что вы не можете собрать эту тарелку дома. Вы должны ее как-то привезти. И можно ли ее привезти в Россию? Я думаю, что нет. Скорее всего, она не пойдет никакую таможню. И больше того, если ее у вас обнаружат, то с высокой степенью вероятности ее признают каким-нибудь, я не знаю, там, потенциально военным объектом, и вас заберут, ну и так далее. То есть, в принципе, для среднего россиянина это недоступно.
Можно ли провести параллель с концом 80-х годов, когда в СССР стали завозить спутниковые тарелки, люди устанавливали их на крышах домов и смотрели MTV и голливудские картины? Правда, это было дорогое удовольствие.
Да, с поправкой на то, что в конце 80-х годов Советский Союз, а потом Россия двигались куда-то в сторону либерализации, а сейчас скорее в обратном направлении. Поэтому, в принципе, я думаю, что мы вряд ли увидим массово подобные тарелки на территории Российской Федерации. Разве что Рогозин внезапно сменит свой пост и появится кто-то другой, кто запустит аналогичный проект над территорией России.
Григорий, спасибо вам за общение. Удачи.
Мы продолжаем следить за развитием событий и будем каждый день рассказывать вам о том, что происходит. Это были новости на свободе. Я Мэлани Бачина. На сегодня все. Берегите себя и до встречи.